Высокая фигура в окне лаборатории. 6 футов и 3 дюйма. Может быть, 4, сказал Доггер. Тристрам Талис остановился так резко, что я чуть не влетела в него. Он повернулся. Слишком медленно? Пронзил меня взглядом скрытых капюшоном глаз. «Разумеется, я тут был», — ответил он, — «в тот день, когда твоя мать передала мне голубого призрака».
«Вы тогда были одеты в униформу американского сержанта?» — хотела я спросить, но промолчала. «Это вы копались в бумагах в окне лаборатории дядюшки Тара?»
«Ах да, конечно», — сказала я, — «совсем забыла, как глупо с моей стороны». Тень миновала, и через миг мы шли рядом вдоль красной кирпичной стены кухонного огорода с видом старых приятелей. Я подумала, но только на миг, о том, чтобы взять его за руку, но сразу же отказалась от этой идеи. Это излишне.
«Надеюсь, вы не против воспользоваться кухонной дверью?» — сказала я, подумав о длинной череде скорбящих у парадного входа в дом.
«Не впервой!» — он ухмыльнулся, галантно придерживая дверь передо мной. «Мистер Тристрам!» — закричала миссис Мюллет, увидев его лицо. «Или теперь вас надо величать майор авиации?»
Она подбежала к нам, протягивая испачканную мылом руку и отдергивая ее, не успел он пожать ее, и упала в нечто вроде забавного реверанса, опустившись на одно колено. Тристрам галантно поднял ее на ноги.
«Чайник на плите, миссис М. Я зашел на чашечку этого вашего волшебного чаю».
«Идите прямиком в гостиную», — сказала она, внезапно приняв чопорный вид. «Если вы будете так добры показать дорогу мистеру Тристраму, я принесу чай прямо туда».
«Я бы предпочел остаться с вами на контрольно-диспетчерском пункте», — заметил он. «Прям как в старые добрые времена».
Миссис Мюллет сильно покраснела и заметалась по кухне, бросаясь в кладовую и сжимая руки каждый раз, когда смотрела на него.
«Я прибыл в печальное время», — сказал он, вытаскивая стул из-под кухонного стола и устраиваясь на нем. «Это верно. Садитесь, я угощу вас кусочком хлеба, который испекла к похоронам. Я делала его по особому рецепту для мисс Харрит, к ее похоронам, имея в виду, благослови Господь ее душу». Она утерла глаза передником. Тем временем мой разум описывал круги вокруг разговора.
«Майор авиации», — сказала миссис Мюллет. «И разве сам Тристрам не сказал, что летал с эскадроном истребителей Биггинхилла во время битвы за Британию? Как, черт побери, в таком случае он мог быть в Букшоу перед войной, одетый в форму американского сержанта? Да, разумеется, я видела нелепый фильм «Янки в королевских ВВС» во время одного из приходских киносеансов, в котором Тайрон Пауэр и Бетти Грейбл неслись над прудом, чтобы спасти нас от участи худшей, чем смерть. Но Тристрам Талис не янки, я в этом уверена».
«Оставляю вас поболтать вдвоем», — сказала я, изображая тактичную улыбку. «Мне надо кое-что сделать». Я взлетела вверх по восточной лестнице, перепрыгивая по 2 ступеньки за раз. Сначала самое главное. Одной мысли о том, что Лена находится в одиночестве в моей лаборатории, было достаточно, чтобы у меня случились судороги. Надо было вежливо выдворить ее перед тем, как полететь, сломя голову, на Висту, но у меня не было времени на размышления. Однако не стоило беспокоиться. Дверь лаборатории была закрыта, и в помещении никого не было, кроме Эсмеральды, задумчиво восседавшей на полке для мензурок, где я ее и оставила. Я проверила многочисленные ловушки, которые всегда оставляю для неосторожных нарушителей. Волоски на шкафах, смятые клочки бумаги, там и сям, рассованные по ящикам. Исходя из предположений, что ни один воришка не сможет удержаться и не расправить их. И за каждой из внутренних дверей наперсток, до краев наполненных раствором слаборастворимого ферроцианида железа или желтой кровяной соли, который, если его пролить, не отмоют и 7 горничных с 7 швабрами за полгода. Однако моя спальня тоже оказалась нетронутой, и я неохотно прибавила Лене парочку за честность. Теперь, наконец, подготовив сцену, я могла приступить к следующему и самому сложному акту — взяться за Фили. Я не забыла свой план по воскрешению Харри, то нет, отнюдь. Я задвинула эту идею подальше, просто чтобы не вопить от радости. Одной мысли о том, как будет ликовать отец, было достаточно для восторга. Когда я пересекала вестибюль, из гостиной в западном крыле донеслись звуки адажио кантабеле из патетической сонаты Бетховена. Каждая нота на миг повисала в воздухе, будто ледяная хрустальная капля воды, капающая с тающей сосульки. Однажды в присутствии Фели я назвала эту сонату патетической старушкой, и сестрица чуть не прибила меня метрономом. Именно эта часть Бетховена, по моему мнению, самое печальное музыкальное произведение, написанное с начала времен. Я знала, что Фели играет ее, потому что она опустошена. Она предназначалась только для ушей Харриет, или ее души, или того, что осталось от нее в этом доме. Просто слушая ее из вестибюля, я ощутила, что у меня глаза на мокром месте. «Фели», — сказала я у дверей в гостиную, — «это прекрасно». Фели проигнорировала меня и продолжила играть, уставив взор куда-то в иную вселенную. «Это патетическая соната, да?» — спросила я, изо всех сил пытаясь произнести название с французским прононсом, будто я родилась на левом берегу Сены, и меня крестили в Нотр-Дам. Иногда мне удаются такие вещи. Фили захлопнула крышку, и рояль застонал всеми ранеными струнами, и его эхо удивительно долго еще звучало в комнате. «Ты просто не можешь удержаться, верно?» — крикнула она, замахав руками в воздухе, как будто продолжала играть. «Ты каждый раз это делаешь!»
«Что?»
«Обычно я не возражаю, если меня прищучили, когда я виновата, но я ненавижу безосновательные упреки». «Ты прекрасно знаешь», — рявкнула Фили, — «и не надо мне тут строить дурочку. Закрой свой рот».
Я понятия не имела, о чем она говорит.
«Да ты просто не в духе», — заявила я. «Мы договорились, что я могу говорить тебе, когда ты раздражаешься, и что ты не откусишь мне за это голову. Ну так вот, ты не в духе».
«Я в духе», — завопила она.
«Если ты не раздражена, — сказала я, — тогда твои мозги, по всей видимости, пожрали глисты». Глисты были одним из моих последних увлечений. Я сразу же осознала их криминальные возможности, когда Даффи однажды принесла их к завтраку. В смысле, ее не стошнило ими, конечно же, но она упомянула, что читала о них в каком-то романе, где их разводил сумасшедший ученый, движимый низкими побуждениями, напомнивший мне меня. Я сразу же ухватила за эту возможность. Колония глистов, выращенных в стеклянной емкости в лаборатории, где у них есть возможность ползать по почве, пропитанной цианистым калием. Губителен ли цианистый калий для глистов? Выживут ли они и смогут ли распространять смертельный яд в мозгах своих жертв с помощью усиков, которые, как сказала Даффи, именуются сетае, и которые у них вместо ног? Фили набрала пар для взрыва, когда я остановила ее на полпути.
«На самом деле я пришла извиниться», — заявила я.